Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели. Ну, а поскольку это последняя наша традиционная еженедельная беседа в уходящем году, то сегодня она будет несколько иной. Это будет не тема недели какая-то конкретная, а мы попробуем поговорить о темах уходящего года, о каких-то основных темах общественных дискуссий, о каких-то наиболее интересных событиях, тенденциях, явлениях, которые были характерны для европейской и околоевропейской, так скажем, жизни в уходящем 2013 году. Мои собеседники, коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Добрый день, коллеги. Ну и я хотел бы начать с такой тенденции или с такой черты, которая мне показалась в уходящем году такой очень специфической. Ну вот вроде бы формально уже не первый год все в Европе, ну все в смысле средства массовой информации и просто люди, так сказать, в беседах, то и дело говорят о том, что кризис, что жить стало не лучше и не веселее, а скорее наоборот. И хотя 13-й год, несмотря на свое, так сказать, число, которое принято считать не очень счастливым, принес какие-то более светлые моменты, но далеко не всей Европе и в общем и целом социальное положение, ну, не то чтобы слишком улучшилось до возврата к каким-то спокойным, тихим, благополучным, процветающим временам, еще довольно далеко, если брать, наверное, большую часть все-таки Европы. И тем не менее, в этом году, несмотря на это, как бы тема кризис отошла немножко на задний план. А очень много и разговоров, и каких-то акций массовых, политических, общественных и так далее было посвящено совсем другим темам. Ну вот для примера я попробовал выяснить, какие были наиболее массовые акции в Европейском Союзе, чему они были посвящены в уходящем году. С удивлением понял, что это были акции во Франции, которые были отнюдь не посвящены борьбе за высокие зарплаты или некие социальные пособия или против политики правительства, а были посвящены теме закона об однополых браках. Вначале более 300 тысяч противников этого закона вышли на улицы только в одном Париже. Потом чуть меньше, но примерно тоже сопоставимое, более 150 тысяч человек вывели на улицы сторонники этого закона. И так, собственно, куда, ну почти куда не посмотришь. О России я уж и не говорю, там подобного рода темы вообще, ну, практически весь год были в центре внимания, мелькали соответствующие фамилии, вроде известных всем депутатов, инициаторов разного рода законодательства, которое хочет тем или иным способом регулировать образ жизни. Мне хотелось бы для начала задаться вот таким вопросом. Почему, собственно, так происходит? Что случилось? Почему людей вот в этом году вдруг начали интересовать вопросы, ну, в каком-то смысле вечные, как вопросы образа жизни, вопросы семейной жизни, вопросы того, с кем дружить, кого любить. В общем, вещи, которые до этого ажиотажа какого-то особого не вызывали. Что случилось? Что-то сместилось в общественном сознании или есть какие-то другие причины, почему так взволновали подобного рода вопросы европейскую общественность?
Я думаю, что эти темы образа жизни, они интересовали европейскую общественность, наверное, все время и каждый год интересуют. Только мне кажется, что в прошлые годы активнее все-таки на повестке дня был кризис, и мы наблюдали много акций протеста, связанных с урезанием бюджетных расходов. И в последний год, вот уходящий год, эти темы уже немножко ушли.
То есть устали
с повестки дня. Я думаю, что просто были решены отчасти. Поскольку государства, которым требовалась помощь какая-то финансовая, они ее получили, люди поняли, что им придется затянуть пояса, и, в принципе, уже с этой мыслью свыклись, поскольку кризис все-таки уже с 2007 года на повестке дня, и поэтому я думаю, что просто уже...
То есть
уже
по украинской поговорке «не теряйте кумы силы, опускайтесь на дно».
Да-да, вот что-то в этом роде, мне так кажется.
Вот. Но при этом миграция, однополые браки, вот это вот тут кум готов разбрасываться силами и выходить на площадь.
Ну, вот тема миграции как раз до кризиса тоже довольно активно обсуждалась, а потом вот финансовые проблемы немножко ее сместили на задний план, а теперь, в общем-то, все возвращается на круги своя, мне так кажется, что и что касается кризиса, и что касается темы однополых браков, поскольку законы, которые в европейских странах начали принимать в отношении геев, они уже на повестке дня, можно сказать, последние, ну, лет 7, а в определенных странах уже пошли дальше, то есть есть сначала были разрешены партнерские отношения во многих странах европейских, а сейчас уже речь зашла о возможности однополым парам усыновлять детей. И это, конечно, уже новшество, и поэтому, в общем, такие бурные страсти кипят.
Ну да, но с другой стороны, страсти кипят и там, где, наоборот, стараются от этих новшеств, как вы их называете, возможно, так сказать, держаться дальше. То есть не далее, как несколько недель назад в Хорватии, новом 28-м государстве Европейского Союза, кстати, вот тоже этот год одно из европейских событий, это вступление Хорватии в ЕС, был проведен референдум как раз по инициативе противников однополых браков, и на этом референдуме большинство проголосовавших высказалось за то, чтобы в Конституцию было внесено определение брака как только союза между мужчиной и женщиной. То есть это действительно всеевропейский тренд. Где-то побеждает, так сказать, либеральное крыло, где-то, наоборот, консервативное. Тем не менее, по всей Европе, как бы, не только эта тема, но вообще, как я уже сказал, темы образа жизни весьма и весьма стали актуальными. Кирилл, вам тоже кажется, что это как раз возвращение на круги своя после нескольких лет, скажем так, увлеченности проблемами, ну, собственного кармана и собственного желудка?
Ну, знаете, мне всегда казалось, что вот в наших беседах устами Саши Вагнера говорит голос здравого смысла и рассудка. И
это очень здорово. То есть все остальные абсолютно далеки от какого-либо здравого смысла.
Это не значит, что остальные как бы его не используют и не содержат, но Саша всегда действительно находит самое здравое и рациональное объяснение. Я попробую, чтобы не выглядеть ее эпигоном, попробую концептуальное объяснение. И оно следующего
характера. Этим вы всегда отличаетесь в наших беседах, безусловно.
Ну вот поэтому и рациональность, видимо, здесь в каком-то смысле не ночевала, да. Так вот, есть одна вещь, я издалека начну, есть одна вещь, в котором сходится самый примитивный марксизм. Марксизм разный бывает, но я говорю примитивно. И самый примитивный неолиберализм. Они сходятся в том, что экономические интересы человека, в марксизме это интересы как бы собственности, в неолиберализме понятно что, они преобладают, и они лежат в основе всей остальной его деятельности.
Ну, то, что базис и надстройка.
Да, да, то, что в марксизме называлось базис и надстройка, называется. Хотя уже так, конечно, прямолинейно вряд ли какой-нибудь уважающийся марксист будет говорить. Но я просто напомню, что, скажем так, в героическую зарю постсоветского капитализма в России, да, Гайдар, Чубайс и так далее, они вводили неолиберализм в России, рассуждая о том, что вот мы сейчас изменим базис, а надстройка сама демократически изменится. Да, это был чистый марксизм. Так вот, сейчас то, что мы видим, это то, что постепенно, концептуально, вот эта марксистско-неолиберальная схема, которую я назвал бы очень грубо и примитивно, это то, что в 90-е называлось «бабло побеждает зло», она постепенно уходит. Причем, заметьте, в этой форме...
То есть зло начинает брать реванш над баблом?
Нет. Дело в том, что все понимали эту максиму очень примитивно, что большие деньги важнее, чем... Ну, на самом деле, это ведь очень примитивная перефраза Бродского, да, «Ворюги мне милее, чем кровопийцы». По сути дела. Но ведь изобретатель фразы «бабло побеждает зло» был настоящий явно философ. И если философски рассмотреть эту концепцию, то зло и бабло принадлежат к разным мирам. Да? Бабло принадлежит к миру экономики и социально-экономических отношений. Зло – это мир этический. Так вот, бабло побеждает зло – это чисто неолиберально-марксистская формулировка, да, что экономические интересы превалируют над этическими там, и любыми другими.
Но есть и другая вариация, Кирилл. Есть тоже известная поговорка «милосердие чувства сытых», то есть как раз которая и преломляет экономику, так сказать, в мораль, утверждая, что если человек удовлетворен своим бытием на материальном уровне, то он начинает оглядываться вокруг и, видя вокруг разного рода беды и несчастья, пытается как-то их лечить, помогать другим, солидарность некую испытывать. Я не разделяю эту концепцию, не во всем, но она есть.
Это называется она пирамида Маслоу.
Да. А также хлебу и икру, как многие острят. Да,
но это же тоже чисто марксистская неолиберальная схема, да? А зло, возвращаясь к той формулировке, да, оно принадлежит к миру этики. Можно сказать очень просто: бабло побеждает добро. И ничего тоже не изменится, да, потому что суть в том, что бабло побеждает. грубо говоря. Так вот, сейчас мы видим процесс отчасти искусственный, отчасти, ну, в общем, мне кажется, оправданный. Я бы так сказал, не победы зла-добра или вопросов этических, культурных и любых других над экономическими, а процесс такой, процесс превращения вопросов ценностей, а это все ценности, в повестку дня. Постоянную повестку дня, не в ту, которая возникает от момента к моменту. Да, вот все говорят про деньги, все думают про деньги, вдруг все вспомнили там про мораль, что-то поговорили, повозмущались или наоборот порадовались, и потом опять говорят о деньгах. А это не присутствие ценностей в качестве повестки дня.
То есть теперь так будет всегда?
Не знаю, не знаю, но я вижу, что это происходит. Это происходит в разных местах по-разному. В России это абсолютно чисто пиар-игра, но должен заметить со стороны власти, должен заметить, что политтехнологи или политсоветники у Путина оказались гораздо умнее, чем мы все, по крайней мере, я предполагал. Они уловили то, что это становится там, в Европе, а любая русская политика путинская, она всегда рабски зависит от того, а вот у них там это что-то происходит. Что всегда можно было ссылаться, как мы видели, да, во время этой пресс-конференции Путина. И поэтому, естественно, это было очень важно для них, ну, как бы показать, что мы вот не отстаем от Европы. Более того, мы впереди, и мы свою повестку дня задаем. В Европе же вопрос повестки дня, состоящий из вопросов, связанных с ценностями, да, или проблематики ценностями, он возникает в силу, ну, разных причин. И в частности, я бы сказал так, в частности, в силу исчерпанности разговора на экономические темы.
Потому да, что соглашусь,
сейчас,
да.
Как сейчас вести разговор на экономические темы? Все поделить или, наоборот, все разрешить? Никаких других вариантов нету. И самый опытный, самый искусный, самый, я думаю, выдающийся политик сегодняшнего мира – это Папа Римский Франциск. Он как раз именно об этом и говорит.
Да, безусловно, потому что об экономике говорить сейчас можно только, ну, сугубо в каких-то деталях, что называется, в каком-то инструментальном плане, потому что более или менее действительно, после того, как несколько раз, ну, условно говоря, кейнсианство и неолиберализм нанесли поражение друг другу, поменялись друг с другом местами, и стало ясно, что, в общем, есть определенный набор инструментов в современной экономике, которые, в общем, в той или иной степени подходят для разного рода ситуаций, нужно просто как врач из определенного набора инструментов, нужно их выбрать, исходя из характера болезни, ну и применить. И, в общем, действительно, о каких-то ценностях здесь говорить уже сложно. Но у меня возникает другой вопрос. Вот мне кажется, этот, как вы, Кирилл, сказали, переход ценностных вопросов в повестку дня, он еще связан с тем, что Европа оказалась куда менее однородной, чем ожидалось. Я имею в виду не только, так сказать, географически, что Западная Европа отличается от Восточной. Это совершенно очевидно, и это было, условно говоря, всегда, скажем так, с очень давних времен. Но и внутри самих обществ, в том числе и западноевропейских, происходит довольно серьезное расслоение по тем же самым ценностным вопросам, что мы видели хотя бы и в той же Франции. Вот я выскажу такую гипотезу, а потом попрошу вас с ней согласиться или ее покритиковать. Мне кажется, что вообще вот та эпоха, ну, назовем, может быть, утрируя слегка, культурных войн, которая может начаться сейчас в Европе, то есть противостояние больших общественных групп, которые оперируют разными ценностными установками. Одни за, скажем так, один образ жизни и соответствующие общественные, так сказать, морали, общественные ценности и модели соответствующие, а другие за прямо противоположные. Так вот, основным фронтом этих культурных войн он будет пролегать между крупными мегаполисами и провинцией в очень многих странах, потому что живут они действительно очень и очень по-разному. Это, ну, я думаю, каждый из нас бывал не в одной европейской стране, и в очень многих странах действительно это разные миры. Даже вот здесь, в маленькой Чехии, Прага и значительная часть провинции – это очень разный мир. То же самое можно сказать Варшава и Краков в Польше и глубинка. То же самое можно сказать и о Франции. Вот насчет Британии, там она, по-моему, устроена несколько иначе, но здесь, может быть, Кирилл разъяснит эту ситуацию подробнее. Но в целом, согласитесь ли вы с таким подходом, что действительно фронт проходит уже не только между разными частями Европы, но и внутри самих европейских обществ?
Да, тут мне, в общем, практически нечего к этому добавить. Выходит как бы такой...
Я ведь к чему веду, я прошу прощения. К тому, что, в общем, вот это представление, особенно в России распространенное, о такой монолитно-толерантной Европе. Там разные нехорошие слова обычно к этой толерантности добавляются или коверкаются. Что это миф, что это мыльный пузырь. На самом деле все гораздо сложнее и гораздо разнообразнее.
В России как бы понятно, что во многом речь идет о неком искусственно сконструированном пугале, да, когда берутся со всех лоскутное одеяло, да-да-да, шьется из каждой стороны по какому-то факту, который может оправдать эту концепцию, из которых половина фактов, как выясняется, при их проверке, в общем, не соответствует действительности. Как бы это все понятно, что модель изображения реальности, которая не соответствует этой реальности на самом деле. Но что касается вот этой как бы линии фронта, как вы это назвали, то да, в общем, можно это действительно наблюдать, и мне кажется, что в будущем все больше и больше будет каких-то доказательств этому. Недавно я читал, если я не ошибаюсь, это был Умберто Эко, интервью с ним, который говорил, в частности, о нынешнем кризисе вот Европейского Союза, и с одной стороны, Европейского Союза как федерации, вот этой вот идеи, которая, ну, очевидно, как бы не всех в Европе устраивает, с другой стороны, кризиса модели национального государства, которая, как выясняется, тоже, в общем, в современной Европе уже не может, скажем так, в одиночку национальное государство в том понимании, в котором оно зарождалось там, в XIX веке. С одной стороны, сама эта концепция, она уже... Да-да-да, потому что сама идея нации, она все-таки строится на неком единстве, в том числе и кровном, да, которое уже как бы в современной Европе, той самой толерантной, уже не может восприниматься всерьез. И, соответственно, вот эти вот два кризиса. И Эко говорил о том, что, возможно, в будущем Европу ждет некое перерождение в федерацию не национальное государство, а федерацию городов, больших городов и их агломераций. То есть фактически такой новый феодализм, что ли, но понятное дело, что на новом уровне как бы этого исторического развития. Возможно, как бы в будущем Европу ждет вот такая вот раздробленность, то есть речь не идет о соперничестве или сотрудничестве Франции, Германии и так далее.
Понятно.
Предположим, Барселона, Милана.
Генуя пойдет на Пизу войной, Венеция будет между ними, так сказать, союзничать то с одной, то с другой. Ну что, интересные времена получаются, согласно этой гипотезе.
Я хотела вот к сказанному добавить, поскольку складывается впечатление, что вот это вот противостояние больших городов и провинций – это противостояние консервативных ценностей и более толерантных жителей городов. Но мне кажется, что это не так, поскольку в провинции европейской тоже люди довольно толерантны. Другой вопрос, что их образ жизни более оседлый, скажем, ну, можно сказать так, что они больше привязаны к своим городам, небольшим городкам и к своим деревням, и к своим домам. И этот образ жизни, естественно, подразумевает более традиционный образ жизни, более традиционные ценности. Но мне кажется, что все-таки в провинции европейской люди остаются быть толерантными, ну, по крайней мере, вот что касается, скажем, там, сексуальных меньшинств. Я помню, у меня вот недавно была такая интересная история. Мы сидели в небольшом городке чешском с населением там чуть больше 10 тысяч человек. Мы сидели в пивной и обсуждали как раз права, которые сейчас сексуальным меньшинствам постепенно предоставляют. И к нам подошла женщина, спросила, что мы будем заказывать, значит, пиво, и один из наших собеседников, он очень яро отстаивал традиционную семью и говорил, что нет, вообще ни в коем случае геям никаких прав давать не надо и так далее. И меня удивила эта женщина, поскольку она ему начала парировать и говорить, что ну а что такое, они никому не мешают. Причем этот молодой человек был нашего возраста, а эта женщина была уже далеко за 50, и меня это удивило, поскольку мне всегда казалось, что как раз старшее поколение более консервативно, чем молодое. То есть теперь я немного поменяла эту точку зрения. И поэтому мне кажется, что, конечно, да, города, где живет, как правило, более образованная часть общества европейского, и, естественно, это сопряжено с более толерантным отношением ко многим людям и других национальностей, поскольку, естественно, в европейских городах живет много иностранцев. Но это совершенно не значит, что провинция будет оплотом этих консервативных ценностей.
Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Мы обсуждаем темы года. Наиболее актуальные, наиболее часто встречавшиеся темы общественных дискуссий, темы европейской жизни 2013 года. Кирилл, что вы думаете по этому поводу? Что опять деревня против города, католики против протестантов? Я намеренно утрирую, но тем не менее. Culture Wars будут иметь свою определенную линию фронта? Или это будет очень сложный процесс, продолжающийся, ну, вот если вспомнить то, о чем только что говорила Саша, за каждым столиком в каждом кафе в каком-то смысле?
Я вот сейчас слушал то, что говорила Саша, и то, что Саша говорил Бобраков. Я вспоминал, как ни странно, сериал «Twin Peaks». Американский, и фразу оттуда, одну из самых главных, одну из ключевых. «Совы – это не то, что мы о них думаем. Провинциальные тетушки – это не то, что мы о них думаем». Поверьте мне, ну, то есть, это любой из нас скажет. И вот мой опыт, он не очень большой, я недолго здесь живу, в Британии, хотя и много сюда ездил. У меня есть замечательная совершенно знакомая Венди Аткинсон в городке Льюис, это в Сассексе. Она работала, если не ошибаюсь, медицинской сестрой. Очень простые люди. Ее муж строитель, он строительный подрядчик, по-моему, такой небольшой. Они живут в Льюисе, в своем домике. Льюис – маленький городок. Это один из самых, говоря устаревшим языком, прогрессивных людей, которого я в своей жизни встречал. Не то, что какие-то там ремарки расистского или там гомофобского или еще какого-то свойства я мог бы от нее услышать. Наоборот, в ее присутствии даже завзятый расист и гомофоб, я думаю, что воздержится это делать, потому что ее семья создает такой контекст, в котором это ну, просто невозможно говорить. Что касается молодого поколения, это, мне кажется, вот Саша как раз здесь изменила немножко своему обычному здравому смыслу, когда она думала, что молодые прогрессивнее старых. Это неправда. Это неправда. Может быть, молодые, конечно, более правы и говорят больше верных вещей, которые сбудутся только по одной причине. Они просто умрут позже и увидят, что будет. Но если серьезно-то говорить, то те люди, которым сейчас 60-70 лет в Европе, это наследники 68-го года в той или иной степени. Конечно, можно много спорить по поводу того, насколько вот эта революция, я имею в виду не только май парижский 68-го, да, а вообще как бы революционный...
Да, в целом перелом в обществе, перелом который настал, именно ценностный, да.
Да. Насколько он широко был распространен в Европе, сейчас вышло несколько британских, в частности, книг, одна из них так называется, кажется, что настоящие 60-е, о том, что, ну, как бы, вот все, что там Swinging, Лондон и так далее, это никакого отношения к провинции не имело. Имело. Просто, если под революцией подразумевать, вот, как бы, красивых парижских студентов, и студенток особенно, да, которые сражаются с немолодыми пузатыми полицейскими, и понятно, они красивые и молодые, а полицейские некрасивые и немолодые. Где здесь правда? И где здесь истина? Но 60-е – это десятилетие революции. Хотя бы, если мы уж говорим о ценностях, о семейной, о сексуальной жизни и так далее. Это десятилетие, когда появилось то, что называется по-английски «the pill», противозачаточная таблетка. Она изменила мир гораздо больше, чем Хрущев с Кеннеди. Это тоже же понятно совершенно. Я думаю, что любой человек со мной согласится с этим. То есть вот эти люди, 60-70-летние, и далеко не все из них живут в крупных городах, они в Европе, особенно в Западной Европе, они составляют не консервативное большинство. Что касается молодых, то не уверен совершенно, далеко не уверен. Я не брюзжу, естественно, но я не уверен в их так называемой прогрессивности, повальной. Потому что как раз все радикальные неонацистские, консервативные и прочие движения, они имеют как раз очень большое хождение среди молодежи.
Да, я тут скорее соглашусь. Я недавно видел данные довольно занятных опросов. Вы знаете, я бы хотел тоже немножко отойти от такого, что называется, расставления четкого знаков, что вот более либеральное – это всегда более положительно, а несколько более консервативное – это всегда однозначный минус, там, граничащий с фашизмом. Нет, я, например, вот возвращаясь к тому, о чем я хотел сказать, видел данные опросов, которые касаются Германии. Они очень меня удивили – они касались молодого поколения, его образцов поведения, ну, в личной жизни, сексуального, семейного и так далее. Так вот, наблюдается весьма заметный рост стремления, ну, скажем так, к моногамности, то есть количество партнеров, которые молодой человек или девушка имеет в молодые годы связей, оно заметно ниже, чем у предыдущих поколений, особенно уж если говорить о поколении, о том, о котором вы, Кирилл, только что говорили, о поколении 68-го года, противозачаточной таблетки, о поколении, так сказать, которое хлебнуло впервые или вдохнуло полными легкими воздух свободы, в том числе и свободы в личной жизни, свободы от предрассудков. Возникает странная тенденция, об этом пишут многие социологи, что новое поколение нынешних 20-30-летних, оно какое-то более сдержанное в значительной мере, оно какое-то более инстинктивно консервативное. Эти люди не обязательно будут, не знаю, ненавидеть мигрантов или людей гомосексуальной ориентации, но, мне кажется, многие из них нашли бы скорее общий язык со своими, да чуть ли не прабабушками, нежели со своими родителями. И вот это такая вещь, которая меня действительно удивляет. То есть тут вопрос не в том, что молодой всегда либеральный и всегда отвязанный, говоря на жаргоне. Нет, тут как раз коалиции такие возрастные, возможно, самые неожиданные. Тут я с вами соглашусь. Что касается Culture Wars, то действительно тут пока довольно сложно определить, какая будет расстановка сил. Это покажут следующие годы. Но в этом году, по крайней мере, как вот Кирилл верно сказал, ценности явно обозначились, и ценностные конфликты, ценностные расхождения, как составная часть европейской повестки дня. И вот в ходе этих дебатов, дискуссий, уличных акций, политических выступлений, связанных с этими темами, очень часто используется разного рода аргументация, отсылающая к прошлому. То есть история часто становится такой дубиной, которой противостоящие стороны друг друга в этих дискуссиях охаживают. И в этой связи я бы хотел часть нашей беседы уделить именно вот этим вопросам, тому, как мы понимаем свое прошлое. Потому что вот, например, все такие недавние события, которые мы наблюдаем, включая, например, продолжающийся еще кризис на Украине, это очень четко видно, как там сталкиваются две интерпретации национального прошлого, скажем так, просоветская и пророссийская, и антисоветская в какой-то мере. И это, в общем, происходит на каждом шагу. Это происходит в Восточной Европе, это несколько более обострено, в Западной, может быть, менее, но тем не менее. На ваш взгляд, обращусь к вам, Кирилл, как к историку по образованию для начала. Собственно говоря, что наиболее характерно для нашего восприятия истории, что касается вот на данный момент, на 2013 год? История стала окончательной фикцией, окончательным мифом, который используется в сиюминутных целях, или все-таки за этим есть еще какая-то реальность, какой-то тот самый здравый смысл, о котором вы так любите упоминать в наших беседах?
Ну, вы знаете, вообще в каком-то смысле 2013 год, я все время пытаюсь перекинуть какие-то мостики, не всегда удачно, между настоящей Европой, Европой Европейского Союза и Россией. Но и там действительно в каком-то смысле это был год истории. Причем вроде бы внешне, опять-таки, это были такие похожие сюжеты. В России обсуждали единый учебник по истории, да, и многие вещи, связанные с ним. И в Британии, например, в середине года была довольно серьезная дискуссия по поводу нового куррикулума исторического, то есть программы школьной.
Мы, да, об этом говорили, да,
да, одной из наших. Да, совершенно верно. Да. И казалось бы, ну вот тот же Путин сказал бы, ну вот видите, все нормально, у нас все как в Европе, да? Но это абсолютно разные вещи, они опять-таки внешне похожи, но по содержанию они совершенно разные. В Западной Европе, или по крайней мере то, что я наблюдаю здесь, в Британии, я думаю, что и на континенте кое-какие вещи тоже могут это подтвердить. И вот, кстати, интервью с Умберто Эко, о котором Саша Бобраков говорил, тоже об этом говорит, потому что не забывайте, что Эко, Умберто по образованию, он же медиевист, и он серьезный медиевист, он написал несколько действительно очень хороших работ по медиевистике, поэтому его апелляция к эпохе средневековой Европы до национальных государств, до крупных абсолютистских монархий, она с его точки зрения вполне оправдана. Я все веду к тому, что история продолжает, во-первых, оставаться довольно мощным социокультурным и политическим ресурсом. И отчасти даже идеологическим, потому что... И это было удивительно увидеть здесь, в Британии, где, в общем-то, на публичном уровне история обсуждается крайне, исторические проблемы обсуждаются крайне редко. Но вот эта дискуссия вокруг школьного курса по истории, вокруг того, что вот этот либеральный, мультикультурный нынешнюю программу надо как-то поменять на более государственно ориентированную, она выявила, что на самом деле эти вопросы до сих пор волнуют общество. И, по крайней мере, часть общества, конечно, не все общество. А значит, это все в повестке дня, вот в этой, о которой я говорил, да, в повестке дня ценностной, скажем так, история присутствует. И она является ресурсом. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, как ни странно, это то, что история до сих пор очень популярна. Я очень пессимистически смотрю на популярность истории, скажем так, среди широких масс населения.
Вот, кстати, я вас прерву буквально на минуту, потому что нельзя не упомянуть, говоря об уходящем годе, события, вернее, то, как его вспомнили. Это битва народов 1813 года под Лейпцигом, этой осенью 200-летний юбилей. Это просто подтверждение того, о чем вы говорите. Там собрались буквально сотни тысяч людей, более 200 тысяч человек приехало, чтобы посмотреть устроенную там реконструкцию этого сражения. То есть, действительно, история популярна. Люди пришли, чтобы вспомнить и полюбоваться в каком-то смысле. Естественно, битвой особо любоваться не будешь, но ее реконструкцией полюбоваться можно. Это такая игра в солдатики. Но, тем не менее, это свидетельство реальной массовой популярности истории.
Совершенно верно. Ну, внешней ее стороны, да, про красивые мундиры, да, уланы, драгуны с конскими хвостами и так далее. Никто, конечно, уже толком не помнит, из-за чего там весь сыр-бор был под Лейпцигом, да, ну, был вроде Наполеон, ну, какой Наполеон, что под, в смысле, не какой первый или третий, а, так сказать, что именно там было, кроме специалистов, конечно, уже никто не вспомнит. Но есть действительно гигантская разница и противоречие, очень, на которое я смотрю пессимистически, между интересом к истории и реальным знанием истории. Я имею в виду не знанием учебника по истории, который тоже никто толком не помнит, а реальным пониманием последовательности, ну, грубо говоря, что зачем было. Не обязательно, что зачем в истории, что из чего выросло, а хотя бы, что зачем было. Вот эта популярность, она действительно на моих глазах вот здесь растет. Вы знаете, на днях я получил приглашение от одной, я не помню, честно говоря, то ли телефонной компании, куда я подписан, то ли от провайдера, то ли еще что-то, в качестве какого-то бонуса приглашение на празднование 200-летия битвы при Ватерлоо, которое будет еще через 2 года.
Чудесно. Поедете?
Ну, для этого надо там подписаться на какой-то тариф или что-то такое, я убил, не глядя. Но на самом деле, действительно, это все популярно очень, и фильмы исторические популярны, и здесь в Британии крайне популярны нон-фикшн, ну, такие научпоповские исторические книги, которые выходят одна за другой. Но уровень всего понимания истории, да, могут быть разные концепции исторические, да, есть, так сказать, марксистская, есть такая-сякая, третья, десятая, да хоть на уровне Карлейля, да, и прочее, но хотя бы на каком-то таком уровне, хотя бы в рамках какой-то концепции понимания истории практически нету среди тех людей, которые профессионально ей не занимаются. И это меня очень расстраивает, и как историка по образованию, и, ну, с точки зрения, что ли, так, ментального здоровья общества, потому что люди воспринимают историю как нечто, что происходило, с одной стороны, с ними же, да, то есть эмоционально, это тоже люди. Но это люди были какие-то, знаете, не очень такие правильные. То есть, вот скажем, мы такие хорошие, просвещенные, мы всех любим, мы заботимся об экологии, у нас есть 103-е, 10-е, мы политкорректные, да? А люди прошлого, они как-то вот по какой-то драматическому или трагическому стечению обстоятельств, они вот до всего, всех этих хороших вещей не додумались. И поэтому они резали друг друга горло, умирали в среднем там в 37 лет и так далее. Я в этом году был... Несколько было потрясающих исторических выставок в Лондоне, да, и самое популярное, не знаю нынешнее, вот обгонят ли ее в Британском музее, но в том же Британском музее выставка эта была Помпеи. Это гигантская выставка с реконструкцией, погребенные под лавой и пеплом Везувия, знаменитые, значит, и остатки помпейской жизни, и люди в том числе, и собаки, и там, не знаю, утвари и прочее, прочее, прочее.
Да, я был в Помпеях, вот. Собственно, в самих там наиболее сильное впечатление – это именно отпечатки тел погибших.
Даже не отпечатки.
Это не отпечатки, это тени это... какие-то, вот оставшиеся в вулканической пыли. Само тело исчезло, а вот как-то там сформировался его отпечаток в этой вулканической пыли и сохранился до наших дней.
Вот я сейчас объясню. Как раз когда раскапывали в конце второй половины 19 века Помпеи, там, значит, действительно вот эта страшная пыль, которая выжигала, да, все, она облепила, ну, потом грязь и лава и прочее, она облепила вот эти тела, но тела мертвых и умирающих, но тела, естественно, за все эти столетия они рассыпались в прах, сгнили, да? И внутри это такие саркофаги. Да. И археологи, они что придумали? Они заливали сначала, если не ошибаюсь, парафин, потом что-то еще, гипс, вот в эти саркофаги, потом отбивали вот эти сами саркофаги, да? И на свет Божий, значит, являлись люди и там животные и так далее в предсмертной ужасе, страданиях. Вот именно в том виде, в котором их застала вот эта катастрофа. И это тоже было выставлено, и учитывая, что это Британский музей, это высокотехнологическое музейное дело, и там все было придумано так очень популярно, с одной стороны, но довольно с исторической точки зрения серьезно и интересно. Но, в общем, надо сказать, что эта выставка имела невероятный успех, попасть на нее было очень сложно. Там, конечно, было очень много про секс, что всегда интересует, секс и смерть. И знаменитые мозаики, и надписи. И
ну
там,
да, в Помпеях это, были публичные вот, дома. Это ну, и сама жизнь богатая, успех, так сказать, да, почва.
Сама
для...
по себе жизнь была, да, и там знаменитая скульптура, где бог Панса выкупляется с козой, которая, естественно, была облеплена посетителями. Я не иронизирую, это все понятный интерес, да, всегда. Эрос и Танатос, они есть. Но что меня потрясло, это то, что... Вот этот интерес и вот то, как было описано кураторами эта выставка, это все было сделано, ну, как бы исключительно вот как бы очень гуманистически, как бы, да, то есть вот это люди, как мы, которые страдали, которые жили, веселились, и вот сексом занимались. Немножко, конечно, не так, как мы, но тоже, в общем. Но первое, что приходит в голову, когда ты видишь эти агонизирующие, ну, как бы отпечатки тел, да, ты понимаешь, что на самом деле ни организаторы выставки, ни люди, которые ходят, разглядывают их, они не считают, несмотря на все эти заявления, этих людей прошлого полноценными людьми, потому что они не могут представить себе, что они сами или их родственники будут выставлены таким же, не дай бог, случись с ними такое же, таким же образом.
А почему вы так думаете?
Ну, я потому что уверен в этом, потому что никто из нас не хотел бы этого, ну, по крайней мере, в среднем.
Ну,
да?
Не хотел бы, но возможность такую...
Нет. Именно не хотел бы. Понимаете, если вы не хотите, ну, чтобы
это... И помпеянцы, это... наверное, не хотели бы. Они, наверное, не могли себе представить такую возможность.
Как тем... знать, как знать. Не забудьте, что это общество, где были гладиаторские бои, было рабство. Вот я об этом и говорю, что нынешнее отношение, популярное историческое отношение к прошлому, да, ну, так сказать, широких масс населения, оно очень странное, ханжеское. С одной стороны, оно строится на том, что в прошлом жили люди, такие же, как мы, и вот этот интерес, он же на этом стоит. Но, с другой стороны, за людьми прошлого не признается право быть совсем другие, нежели мы.
Да, ну, я думаю, это тема для очень, на самом деле, отдельной, долгой и очень интересной дискуссии. В принципе, конечно, да, история как бы уплощается вот таким отношением. С этим я соглашусь. Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода». Мы обсуждаем темы года. Наиболее актуальные, наиболее часто встречавшиеся темы общественных дискуссий, темы европейской жизни 2013 года. Чтобы вернуться, так сказать, к основной нашей теме, к теме уходящего года, давайте тогда вот попробуем, исходя из всего сказанного уже на эту тему, попробуем представить себе, а каким этот 2013 год будет восприниматься, ну, не хочу сказать, конечно, через сколько-то там веков, Это бессмысленно так рассуждать, поскольку о нем наверняка не будут помнить, поскольку он не отметился какой-то грандиозной катастрофой или чем-то действительно событием какого-то глобального масштаба. Но уже в таком относительно близком, но не самом близком будущем. Вот, поиграем в такую игру. Если учитывать вот эту специфику нынешнего европейского сознания исторического, как вы думаете, что скажут, не знаю, лет через 30-40 об этом годе, что из него запомнится, а что нет? И какое будет преломление, что будут думать и как себе будут представлять, так сказать, нас нынешних и главных героев этого уходящего года через несколько десятилетий? Как вы думаете, Саша?
А это зависит от того, что произойдет в будущем. Например, в том же 2014 году. Я думаю, что когда в конце 1913 года подводили итоги и задавали себе точно такой же вопрос, а его задавали, потому что тогда
его
тоже...
Его всегда задают.
Безусловно, да, но тогда как бы еще атмосфера такая была специфическая в Европе. То, конечно, высказывали там совершенно разные предположения, в том числе и апокалиптического свойства, но я думаю, никто не представлял себе, что уже через год там половина участников этой дискуссии просто предстоит сидеть там в каких-то сырых окопах,
кто-то уже не будет живых. Уже не будет,
да, совершенно верно. И жизнь в Европе, как бы, как говорится, Европа погасит огни, и полностью как бы жизнь изменится. Я не к тому говорю, что нас это ждет, хотя как бы зарекаться ни от чего
надеяться,
нельзя.
Да,
вот. Но, тем не менее, конечно, поправку на это просто нужно делать, и говорить о том, что наступил какой-то конец истории, и 30 лет только будут вестись какие-то вот культурные войны путем дискуссий в интернете, да, и иногда кто-то будет там манифестацию устраивать на улицах, тоже не приходится, как бы, даже в Европе, как бы, исторические события, исторические именно с большой буквы «И», да, они не закончились, мне кажется, будут по-прежнему проходить. Другое дело, что, как бы, как мы к ним будем относиться. Мне кажется, что наибольший потенциал все-таки для того, чтобы об этом вспоминали в будущем, пока что этот потенциал еще не реализован, и вполне возможно, что все закончится, как бы, на уровне просто некоего внутриполитического спора. Это все-таки события на Украине, хотя они не относятся непосредственно к Евросоюзу, но тем не менее все-таки, Украина это Европа, да, как говорят на Майдане. Соответственно, потенциал у этих событий есть превратиться в нечто большее, чем просто там в движение за сближение с Евросоюзом или там за отставку Януковича, ради бога. Потому что мне видится, много сравнивали, да, эти события с, ну, в России, понятно, Россия-центричная модель, там сразу с Болотной площадью стали сравнивать.
В России принято сравнивать, все мерить самим собой.
Ну, так, понятно, что чем-то какое-то сходство там есть, это очевидно, но всерьез, конечно, трудно об этом говорить. Понятное дело, что там с бархатными революциями, с какими-то сравнениями напрашиваются и так далее. Но мне кажется, что как раз вот тут уже звучало словосочетание 68-й год, да, и Парижский май. Мне кажется, что в какой-то степени это похоже на вот тот самый Парижский май, когда, как известно...
Погода совсем не похожа. Мне очень жалко киевлян, когда их сейчас показывают.
У них, между прочим, все события такого масштабы проходят всегда в ноябре-декабре. Я, кстати, недавно это проследила.
Суровые, выносливые люди.
Да, то есть в 2004 году события тоже упали, значит, на ноябрь-декабрь-январь. И если вспомнить, например, 1918 год, когда основывалась УНР, там тоже основная масса событий, например, когда белорусские войска занимали Киев, тоже...
Ну, это мы все вспомним по Булгакову, хотя, да, честно говоря, я в постсоветские годы, я когда-то подростком очень любил его, этот роман «Белая гвардия», я его очень переоценивал, и сейчас я смотрю на него совершенно под другим углом зрения, насколько это однобокие и очень русскоцентричное описание событий. Ну, это так, замечание в скобках.
Так вот, то есть, почему я сравниваю, понятно, что лозунги совершенно другие, и страна другая, нация другая, время другое. Но, тем не менее, именно вот произошел во Франции в этом мае некий культурный сдвиг, да? То есть, как бы, тогда еще как бы студенты эти, известно, не победили, там вышли сторонники Деголя, Деголь выиграл выборы.
Которых было чуть ли не больше.
Да, совершенно верно, да, и все равно как бы там никакие антимайданы с этим не сравнятся, но, тем не менее, как бы все равно через год Деголь был вынужден уйти, и постепенно как бы вот эти идеи как бы 68-го года, они, ну, в некотором смысле победили. Понятно, что в чем-то переродились, в чем-то по-другому были реализованы, но, тем не менее, как бы все-таки можно говорить говорить о европейской, скажем так, победе вот этой вот революции майской 68-го года. Мне кажется, что нечто подобное происходит в Киеве, или, во всяком случае, потенциал такой есть у этих событий, в смысле том, что они ставят точку на постсоветской эпохе. Ну, в данном случае говорим об Украине, но, возможно, послужит это толчком и для других стран, скажем так,
региона. Вы прямо повторяете одного из оппозиционных политиков тамошних, Юрия Луценко, который сказал, что сейчас происходят похороны УССР в каком-то смысле.
Я вот к этому, если позволите, добавлю, поскольку...
А вы можете, Саша, заодно и сказать, что еще запомнится, по вашему мнению?
Ну, накануне Вильнюсского саммита я разговаривала с армянскими и азербайджанскими политологами, которые подтвердили вот мысль о том, что это борьба за конец советской эпохи, поскольку они тоже говорили о том, что в зависимости от того, какой выбор сделает Украина, эти страны тоже будут пересматривать свое отношение к дальнейшему сотрудничеству с Европейским Союзом. В данном случае, например, о Молдавии как-то все забыли, хотя Молдавия уже полным ходом двигается в Европейский Союз и уже планирует отменять визовый режим. Но я соглашусь с Сашей, конечно, мне не кажется, что 2013 год какой-то сверхъестественно важный. Вот только могу отметить эти украинские события. И мне кажется, что в зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация в последующие годы, я думаю, что до 2015 года, наверное, каких-то радикальных перемен наступить не может, хотя все может случиться, но выборы на Украине, значит, должны состояться в 2015 году. Я думаю, что до этого времени радикально ничего не поменяется. Даже Штефан Фурлис, член Еврокомиссии, который занимался переговорами с Украиной, что с этим правительством дальнейшие переговоры вести Европейской комиссии не намерена. Так что я думаю, что, может быть, вспомнят об этом годе вот в связи с Украиной.
Кирилл, по вашему мнению, кроме жовто-блакитных тонов, 2013 год еще какими-то тонами запомнится будущим европейцам?
Ну, безусловно, и я вообще как-то, не знаю, может быть, потому что вот я сижу здесь на краю Европы в каком-то смысле, да, и не совсем понимаю важности украинской революции, но, по крайней мере, здесь это событие очень мало кого интересует, и вы же прекрасно понимаете, что для страны, которая, ну, наполовину, примерно, населена людьми, ну, скажем так, евроскептических взглядов, вопрос о том, будет ли двигаться в сторону Евросоюза еще одна таинственная славянская страна или нет, когда они тут все обсуждают предстоящие, как им кажется, подчеркиваю, ужасы с приездом рабочих из Румынии и Болгарии, то, в общем, не думаю, что украинская революция особенно здесь популярна. Это первое замечание. Второе, конечно, событий было много и важных, и тенденций много важных в Западной Европе. Я действительно, вот то, чего мы начали, думаю, что в каком-то смысле 13-й год – это год, во-первых, победы зла над баблом или добра над баблом. То есть это год, когда вопрос о ценностях действительно стал возвращаться, и год, когда он действительно стал формировать в каком-то смысле ограниченном, но в каком-то смысле постоянную повестку дня. Общественную, политическую, культурную, какую угодно. Просто посмотрите на репертуар кино европейского, и вы увидите, что большинство фильмов теперь, ну, скажем так, множество фильмов сейчас делаются именно вокруг именно этой повестки дня.
Фильм «Жизнь Адель», который взял в этом году «Золотую пальмовую ветвь».
Множество. На самом деле это действительно очень важная вещь становится. Я ее не преувеличиваю, но то, что она постоянно присутствует теперь, да, с какого-то момента в сознании общественном, это факт. А второе обстоятельство – это вот то, что, конечно, вот эта одержимость популярной истории, о которой мы говорили, она, конечно, очень усилилась в этом году, и она в следующем году еще более усилится, потому что будет столетие начала Первой мировой войны.
Очень много юбилеев будет, окончание наполеоновской эпопеи.
Да. Ну, да. Особенно Первая мировая,
да, конечно.
Честно говоря, жду просто, что это будет апофеоз бессмыслицы исторической, там, скажем так. Потому что, ну, все, кому не лень, будут использовать этот ресурс, уже используют, да. Мы же обсуждали вот эту полемику в Британии по поводу того, победили мы, не победили, и как мы должны участвовать в этих торжествах по поводу...
В России во всю это дело
Первой мировой в России, ну, это самое, конечно, смешное, да, страна, ну, практически единственная, подписавшая сепаратный мирный договор. пор выдает себя за победителя.
Еще Румыния была.
Вот, ну, я так, в практичности, да. И это тоже, мне кажется, будет и было, и в этом году еще сильнее будет в следующем году. Но все-таки есть, мне кажется, положительные вещи. И она связана, как ни странно, с событиями за пределами Европы. Я назову такую вещь, как, ну, не то что бездействие, действий было много, а очень сильную осторожность, расчетливую осторожность Европейского Союза в отношении сирийского кризиса. Вот то, что не бросились помогать какой-то из сторон, а сейчас становится понятным, да, все больше и больше, что, ну, как-то непонятно, кому помогать. Даже если хочется помогать, то непонятно, кому помогать, да.
Но ведь и США тоже не бросились,
это
не
только... Ну, вот это, между прочим, тоже важный момент. И то, что, понятно, там Путин приписывает себе все лавры, так сказать, того, что этого не произошло, но сам факт, что и позиция России тоже была принята во внимание... не будучи, так сказать, ни сторонником, ни любителем путинского режима, но просто надо же понимать, что есть разные позиции. Международные отношения не строятся, исходя из идеальных представлений о том, как хорошо бы все устроить. И все-таки вот то, что эта почти роковая ошибка не была совершена, мне видится в этом, ну, какое-то, ну, скажем так, может быть, рождение, если угодно, нового рационализма. То есть... Понимаете, становится понятным, что, не знаю, я скептически, конечно, отношусь к разговорам о революции на Украине. И вообще разговор о том, что это будет конец УССР и вообще конец СССР и постсоветского пространства, мне кажется, это чистая риторика, потому что, когда люди переговариваются о том, сколько будет стоить газ и о том, кто кому каких денег даст, при чем здесь Советский Союз? И Советский Союз здесь совершенно ни при чем. Это новая реальность, которая возникла в постсоветские годы. Вот, наверное, она разрушается. Но советского здесь нет ничего.
И вот, ну, почему? Очень короткое, но, правда, некрасивое слово. В этом есть жлобство, которое воспитал Советский Союз. Оно просто пропитало собой коммерческие отношения в том виде, в котором они существуют на постсоветском пространстве.
Но, может быть, наверное, да, как психологический тип, может быть, но, тем не менее, все-таки сам тип этих отношений, их содержание, то, какие вещи обсуждаются и так далее, говорит о том, что вот это другая реальность, которую почему-то никто не хочет на самом деле анализировать. Я очень сильно рассчитываю, что следующий год и следующие года, и вот как раз возвращаясь к сирийской проблеме, и то, что вот эта осторожность сирийской проблемы говорит о том, что где-то как-то в Европе начали просчитывать и анализировать, что они имеют дело не с советскими и постсоветскими травмами, что они имеют дело уже даже не с, если говорить о Сирии, с колониальными, постколониальными вещами, что они имеют уже дело не с борьбой чистого добра с чистым злом, да, чистой демократической сирийской оппозиции с чистым злом Асадом, а что они имеют дело с крайне сложным миром. Вот здесь мог бы родиться новый здравый смысл, если уж, так сказать, возвращаться к этому определению.
Ну что же, я тоже попробую как-то подытожить то, о чем мы говорили. Мне кажется, что 2013 год был довольно печальным годом в том смысле, что как раз именно здравый смысл, о котором вы, Кирилл, говорили, он, на мой взгляд, терпит сейчас поражение почти на всех фронтах. И вот вы нашли, может быть, единственное такое относительно светлое пятно, касающееся осторожности действий так называемых великих держав, вот в таких сложных местах на карте мира, как та же Сирия. Эта осторожность была действительно исключением на фоне предыдущих событий 2011-2012 года в той же Северной Африке и так далее. Но по всем остальным параметрам, мне кажется, это был год тотального отступления здравомыслия, поскольку очень заметно усилились все и всяческие стереотипы, и этнические, и гендерные, и политические. Иногда просто было, может быть, я слишком эмоционально, несмотря на довольно долгие годы, проведенные в этой профессии, не отучился смотреть на какие-то вещи, но иногда просто возникало ощущение откровенного отторжения новостного потока именно потому, что он был переполнен этими истерическими, стереотипными взглядами, подходами, заявлениями, акциями и так далее и тому подобное. Очень хотелось бы, чтобы эта тенденция, которая проявилась, ну, может быть, в восточной части Европы сильнее, чем в западной, но, тем не менее, она достаточно сильно захлестнула весь наш старый свет, чтобы она все-таки немножко пошла на убыль в наступающем году, и чтобы действительно люди научились как-то почаще пользоваться, грубо говоря, собственными мозгами и поменьше подпадать под влияние коллективных страстей. Ну, Вот такое алаверды, которое я произнес, ну, будем считать это таким завершающим пожеланием в наступающем новом году, с которым я поздравляю всех своих собеседников и всех наших слушателей. Это была заключительная наша итоговая еженедельная беседа в рамках проекта «Европа. Радио Свобода» в этом году. Она была посвящена основным темам уходящего года. Вел ее Ярослав Шимов, участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с нашими слушателями до Нового года. В конце традиционно напомню, что подкасты проекта «Европа» можно найти на сайте свобода.орг, на страничке «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. До встречи в 2014.
Декабря день чекистов.
С учетом корпоративности своей, с учетом оперативных навыков при вхождении в структуры, которых я уже упомянул, они, конечно, не то что представляют опасность, но они легко коррумпируются и коррумпируют тех, с кем они вступают в контакт. У них навыки в этом плане есть.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6030, 9590, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.